87. Солнечный свет отражался от серебристого радиоприемника, и на щеке Ионы, покрытой светлой щетиной, дрожал солнечный зайчик. Иона читал быстро, сосредоточенно. Сейчас он уже просматривал список источников в самом конце отражения. Юхан Йонсен уехал на станцию «Королевский сад». Если он добудет запись с камер, полиция наконец-то сможет установить личность Цезаря. Йона закончил читать и провел ладонью по титульному листу. Густав Шейли использовал своего пациента, чтобы доказать, диссоциативное расстройство идентичности существует, так же, как возможность излечить это расстройство. Нереальная личность Цезаря, ни место, где он жил, нигде не упоминались. И все же предварительное расследование под руководством Ионы приближалось к концу. Очень скоро последние элементы головоломки лягут на место. И пусть изложенные в исследовании методы и теории устарели, Ионы начал понимать душевное устройство Цезаря, его страдания и внутреннюю борьбу. И это давало Ионе возможность предугадать действия Цезаря. Ионе вернулся мыслями к последней главе, в которой Шейли делал выводы. Цезарь подвергся двойной травме, расколовшей его личность надвое. Серьезная травма, имевшая место до 8-летнего возраста, до того, как полностью сформируется кора головного мозга, повлияла на работу центральной нервной системы. 7 лет от роду Цезарь прошел через что-то настолько страшное, что его мозгу пришлось искать собственный способ хранить информацию и работать с ней. Вторая травма произошла, когда Цезарю было около 19. Его будущая жена повесилась в спальне. Мозг Цезаря уже после первой травмы нашел альтернативный способ справляться с тяжелыми переживаниями. Теперь метод сформировался окончательно — разделить себя на двух совершенно разных людей. Один человек, склонный к насилию, воспроизводил свои травмы и жил в окружавшей их тьме. Второй вел нормальную жизнь. «В наше время один человек, оказавшись где-нибудь в горячей точке, может сделаться палачом или жертвой. Другой же способен посвятить свою жизнь помощи людям, стать священником или психиатром». В заключительной главе Густав Шейли возвращался к тому, что Цезарь, обращаясь за помощью, пребывал в состоянии внутреннего хаоса. Через 2 года терапии его состояние стабилизировалось. Он все еще стоял по ночам в камере, раскинув руки, как распятый Христос, однако две личности, жившие в нем, уже готовы были взглянуть друг другу в зеркальные глаза. Но старый стационар закрыли, и лечение прервалось. Густав Шейли писал, что ему, чтобы проработать травму Цезаря, понадобилось бы много лет. Он полагал, что множество личностей способны слиться воедино целое. Все они будут знать друг друга, и никаких тайн не останется. Ион откинулся на спинку заскрипевшего стула и помассировал шею. За окном 2 малышей тащили по тротуару резиновую лодку. Он в последний раз перечитал заключительные фразы исследования. Единственный способ излечить психическую травму — это вернуться к ней и понять, произошедшее вписано в историю твоей жизни. «Это касается каждого из нас. До тех пор, пока мы не найдем в себе сил взглянуть на свои отражения в наших воспоминаниях, мы не сможем оплакать случившееся и жить дальше. Возможно, мои слова прозвучат парадоксом, но чем упорнее мы пытаемся игнорировать болезненные переживания, тем большую власть над нами они обретают». И он подумал, что Цезарь в этом исследовании — человек, который на перекрестке пошел в 2 стороны одновременно. По одной дороге пошел серийный убийца, по другой — обычный человек. Вероятно, убийца узнал свое отражение, но не наоборот, потому что знание о том, что ты серийный убийца, несовместимо с обычной человеческой жизнью. Йона допил кофе и уже мыл чашку, когда вошла Анита.
«Оставьте», — сказала она.
«Спасибо».
«Ну как, дочитали о папиных злоупотреблениях?»
«Время было другое, но он явно старался помочь Цезарю».
«Спасибо, что сказали эти слова, потому что большинство замечает только искусственно созданные воспоминания, стерилизацию, принуждение, изоляцию».
И он повернул зажужжавший телефон экраном к себе. Юхан Йонсен отправил ему заархивированный файл.
«Простите, мне нужно посмотреть сообщение», — извинился Йона и снова сел.
«Конечно», — кивнула Анита.
Йона уже смотрел в телефон. Комиссар вдруг побледнел и встал так резко, что стул отъехал к стене. Не говоря ни слова, Йона бросился в прихожую.
«Что такое?»
— Анита пошла за ним. Она услышала, как Йона взволнованно повторил адрес «Карла Веген, 11» и сказал «Срочно туда! Не теряйте ни минуты!» Перевернув подставку для зонтиков и не закрыв за собой дверь, комиссар побежал к машине.